Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Я старый ведущий этой передачи, Глеб Ильинский. И с большим удовольствием приветствую всех вас в нашем эфире. И Христос воскресе. Продолжается празднование Пасхи. И, кроме того, вот вчера был такой замечательный день, 9 мая. Я все поздравляю с хоть прошедшим праздником, но все равно всех поздравляю. Я напоминаю о том, что это прямой эфир, а раз прямой эфир, значит, прямой телефон есть, хотя и не очень, 8 800 333 1706, хоть он и длинный, но зато бесплатный. Что в наше время, в общем, в принципе, хорошая штука. Кроме того, конечно же, вы можете абсолютно бесцензурно прислать в эфир свое сообщение teos.fm. Там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». И только ваш внутренний цензор может вас, скажем, остановить от каких-то радикальных ваших... слов. Так что, пожалуйста, звоните, пишите. Кроме того, конечно, тех молодых людей, которые впереди планеты всей, это для них существует Viber и WhatsApp. То есть Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. У нас с вами 50 минут в эфире и два удивительных гостя. Я их сразу приветствую, Александра Анатольевича Бурова, старшего научного сотрудника Музея истории религии и младшего научного сотрудника того же музея Игоря Владимировича Хмара. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Сегодня у нас интересная тема. Мы сегодня в честном таком спарринге, в кумите таком интеллектуальном соберемся с вами с мыслями и поговорим об очень тяжелой и очень важной теме, потому что... Наверное, нет у нас в нашем ближайшем окружении человека, который мог бы так или иначе оставить вас в стороне проблему 17-го года. Причем проблема 17-го года, она как 1917-го, так и 2017-го года, она для нас, в общем, наверное, даже иногда кажется неподъемной. Почему с вами разговор на эту тему, вы обязательно сейчас расскажете. Но вопрос у меня к вам прежде всего такой. Что, как вам кажется, означает вот эти вот 100 лет? Это просто вековой, не знаю, там, юбилей Октябрьской социалистической революции? Или это 100 лет, как помните, как 100 лет одиночества? Так вот, 100 лет одиночества наше... в таком духовном плане. Что такое вообще эти вот 100 лет на вот ваш взгляд, на взгляд, в общем, я понимаю, что философов?
Ну, пожалуй, я начну. И начну я вот с чего. Действительно, проходит...
В микрофон говорит.
Да-да-да, конечно. Проходит... Прошло 100 лет с момента, в общем-то, событий, которые действительно требуют оценки. И здесь, в первую очередь, мне кажется, важно понимать, что это, во-первых, определенная, конечно, магия цифр, да, 100 лет, крупная цифра. И есть в философии такое понятие, как пунктуация. Вообще праздники, всякая память – это есть пунктуация. Попытка остановиться, оглядеться, посмотреть назад, понять, что мы прошли, что можно извлечь вот из того опыта хорошего, что, от чего, бы, может быть, стоило бы отказаться. И вот 2017 год – это прекрасный повод задуматься о том, что происходило в 1917 году, какие тогда были споры, дискуссии, и так ли далеко мы от них ушли.
Так, интересно, это очень интересно.
Я бы добавил, что то, что началось в 17 году, актуально до сих пор, этот сюжет до сих пор не закончен. Вот поэтому, говоря, скажем, о событиях начала 20 века, и о чем-то, что получило начало тогда, мы вдруг понимаем, что это очень актуально сейчас.
И актуально еще прежде всего, вот степень актуальности показывается тем, что на самом деле эта дата, вот 100 лет, и оценка тех событий, которые происходили 100 лет назад, она действительно разделяет наше общество, потому что есть люди, которые готовы называть это Великой Октябрьской социалистической революцией.
Да, да? Есть те, кто считает это национальной катастрофой.
Я считаю, что это национальная катастрофа. Я считаю, что это трагедия, которая унесла не просто миллионы человеческих жизней, но мне кажется, что существуют вещи, которые просто необратимы, непоправимы. Но это мы на эту тему поговорим отдельно, потом, может быть, в течение нашей сегодняшней передачи. Я напоминаю нашим слушателям и, кстати, между прочим, зрителям, потому что у нас еще видеотрансляция. Мы говорим сегодня о столетии, то есть нет, мы говорим не о столетии. Мы говорим о 100 годах, наверное, так мы тему сегодняшнюю, может быть, и актуализируем, что называется. Вот 100, такой период, действительно, когда мы можем вспомнить какие-то хорошие вещи, но в моей памяти и в моем мироощущении хорошее – это только сопротивление режиму, вот на мой взгляд. Но вот у вас в музее сейчас открывается выставка. Вот расскажите мне о ней, пожалуйста.
Ну, не совсем так. Дело в том, что вот к нам в музей обратилась организация, занимающаяся устроением таких пасхальных выставок. Да, и попросила подготовить такую интерактивную встречу с использованием фондов музея, да, в частности, фотографий исторических, архивных фотографий. И на этой встрече мы как раз поднимали эти вопросы, связанные с церковью предреволюционное время, церковью в революцию и ответом церкви на те вызовы, которые были тогда, стояли перед ней. В частности, ответом таким явился Поместный собор 1917-18 годов. И мы действительно для этой выставки, пасхальной выставки-ярмарки, подготовили такую встречу, провели, и она показала, вообще само проведение этой встречи показало, что эти вопросы архиактуальны. Вот мы обозначили просто круг проблем, которые требуют решения сегодня. Ну, в частности, это взаимоотношения церкви и государства, да? Это взаимоотношения церкви и общества. Вот как должен строиться этот диалог? Какое место церковь должна занимать в государстве?
Ну и устройство церковной жизни, собственно говоря.
Очень интересно, подождите, это вот, знаете, вот каждый из этих вопросов, вот вы такой его пролистнули, а мне интересно все. Ну, во-первых, конечно, церковь и государство, ясно, что если, ну, грубо говоря, погуглить, или я спросил у Яндекса, но там в любом случае будет говориться о том, что церковь и государство – это сращивание, это, ну и дальше понятно, что с каким…
Симфония.
Да, в общем, да, ну, симфония как минимум, а в общем, все ужасно. Дальше проблема роль русской церкви. И вообще, да, роль русской церкви в истории русской, с позволения сказать, революции. Все это очень, ну, это очень важно, потому что я вот просто хочу вот вас спросить, Александр Анатольевич, о том, что происходит, вот же как произошло так, что в 17-м году, вот этот вопрос задают очень часто, в 17-м году вдруг раз, и бывшие семинаристы стали... надели кожаные куртки с наганами и пошли убивать. Это раз. Во-вторых, вчера мне человек сказал, что вот оказывается, человек был уверен на 100%, что Сталин был священник. Понимаете? То есть он был просто рукоположным священником. То есть у человека, вот человек 60 с лишним лет прожил именно вот в этом убеждении. То есть, понимаете, существует такое количество мифов. Но, конечно, прежде всего, обвинение русской церкви в том, что революция произошла по ее вине.
Ну, это довольно распространенное обвинение, оно повторяется достаточно давно. Про семинаристов. Это интересный вопрос, действительно. Маленькая предыстория, маленький контекст. Вот этот период, который предшествовал 20 веку, предшествовал собору, период, который, исторический период, который начался с Петра I, его принято называть синодальным, потому что при Петре было упразднено патриаршество и введено синодальное управление церкви. И обычно синодальный период, кстати говоря, в церковной, прежде всего, историографии принято критиковать, я бы даже сказал, ругать достаточно. Вот церковь стала
там, министерством.
Министерством, ведомством православного исповедания, частью бюрократического аппарата и так далее. Но все-таки историки противные, занудные, они обращают внимание на какие-то действительно имевшие место хорошие вещи. Например, самая такая вещь бесспорная – то, что священники начали учиться. Если в 17 веке мы могли наблюдать вообще неграмотных священников, не необразованных, а просто неграмотных, запоминающих службу на слух, то к концу 18 века эта проблема была решена. А к концу 19 века русское богословское образование, это была уже сложившаяся, отработанная мощная система трехступенчатая, начальная, средняя и высшая. И русские ученые, богословы, историки, это были ученые мирового уровня. Это вещь совершенно такая бесспорная. И мы сейчас далеко, вот уровень наших современных духовных богословских школ далеко от уровня начала 20 века. Вот. И здесь было жуткое несоответствие. Да? Ну, вы представьте себе такого молодого семинариста, как правило, Поповича, из поповской семьи. Да? А что такое поповские семьи в России в 19-м, в начале 20 века? Это 95%, если не больше, это сельские священники, которые зависят от своих прихожан, буквально, в материальном отношении. Вот, которые, у которых большие семьи, их не прокормить, и они зависят от прихожан, зависят от богатых людей, помещиков, кулаков, еще
как и сейчас.
Еще кого-то. Да, вот видите, очень похоже. Да, при этом, как там описывает, допустим, Пыляев еще, да, вот такой человек может приехать в подпитии, да, и давать священнику указания, как вести службу. Да? И тот терпит, потому что ему деваться некуда. И вот молодой человек, семинарист, который во всем этом вырос в этом унижении. Вообще, надо сказать, что не случайно у нас, в отличие от такой ужасной бездуховной Европы, почти нет примеров, ну, массовых, в большом количестве, чтобы представители привилегированных сословий шли в духовенство. Да? Для какого-нибудь французского или немецкого герцога-барона, да пожалуйста, традиционно, там второй сын идет в аббаты, да, и становится епископом, и остается членом эстаблишмента. У нас, ну да, Игнатий Брянчанинов принял монашество, так это был скандал, родной отец с ним не хотел общаться потом до конца жизни, просто все, он для него умер. Папа, сын для родного папы. Поэтому священника никогда за стол не приглашали в дворянской семье. Приехал, покрестил, спасибо тебе, вот на кухне, может быть, покормят, там что-то с собой дадут, и до свидания. Вот. И это все, вот это вот все унижение переживается молодым и образованным человеком. Это как бы особенно сильно, да, потому что семинарское образование, семинарское тогда, оно уже было очень серьезно. Ну, 6 лет они учились, 2 года учили языки классические и живые, и историю самую разную, потом на это накладывалось еще психология с философией, уже только на этой базе богословские предметы. Не случайно столько ученых, там Менделеев, Ключевский, Попов, они поповичи, да, они, собственно, успевшие поучиться в семинарии, Павлов, вот. И как бы несоответствие твоим запросам, твоему уровню культурному с тем, что могло предложить государство, могло предложить общество, ну, как сейчас это модно говорить, отсутствие социальных лифтов.
Да.
Вот, оно порождало, и это напряжение, которое было в семье, да, когда вот отец приходил, ты видишь унижение отца, ну, что ужаснее может быть, вот, и вот эта нищета, которую они видели в семье, то есть это все жило внутри этих семей, все это выплеснулось в конце концов, не сразу в 17-м году, Добролюбов и Чернышевский – это далеко не 17-й год, они его готовили, но это еще 19 век, да. Да, можно вспомнить середине 19 века книга священника Ивана Белюстина о сельском священнике, да, 50-е годы, вышедшая в Берлине, потому что здесь это невозможно было выпустить. Вот где все это рассказывается.
Да, потом тут еще можно вспомнить о том, что когда вообще просто синодальный перевод Библии появился. Да, то есть это вообще 1876.
Да, 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 да. Позже, чем перевод Маркса, капитала Маркса на 12 лет.
Про что, по чем и речь?
Вот. Ну и плюс еще конец 19-го, начало 20 века. Это особые искания именно русской интеллигенции, критика, в том числе церковной жизни, уже достаточно серьезные, причем от людей, которые не отрекаются от религиозности, а ищут религиозности.
Знаете, я хотел еще один параллельный, как бы сказать, опять-таки, для сегодняшнего времени и для того времени очень серьезная, такая серьезная проблема. Это священник, ну, понятно, что вот опять-таки зависимость. Очень реально важно. Образование, я понял, что это действительно просто для меня это, ну, новое слово в науке, в науке и технике. Действительно очень интересно. Но вот влияние в нашем воспитании, воспитании священников и Русской Православной Церкви, влияние западное, то есть вот все-таки откуда взялась богословская мысль и образование, это теологическое образование, это была русская мысль или все-таки европейская мысль?
Ну, это был сложный процесс на самом деле, потому что, с одной стороны, когда только образовывались высшие духовные учебные заведения, они во многом брали программы, конечно, иезуитских коллегий, перерабатывали их. Правда, здесь стоит заметить, что там была критическая обработка. То есть, вот те положения, которые были свойственны для католического богословия, они, как правило, ну, вот как-то критически осмыслялись. Другое дело, что сам метод рассуждения, он был перенят. Если брать 19 век, то здесь вот уже нужно сказать, что и появилась какая-то самобытность. Точнее, это был сложный синтез. С одной стороны, с ориентацией на немецкую богословскую науку, протестантскую, а с другой стороны, конечно, вот какие-то положения от тех иезуитских программ, они сохранялись. Ну, в частности, вот если брать церковную историю. Да, для немецкого протестантского историка все-таки важно было, во-первых, критически, по максимуму критически относиться к своему материалу, объективно изображать прошедшее, бывшее в веках, но наши русские историки говорили, ну как же, история же должна нести смысл, история должна раскрывать движение веры во времени. И поэтому какой-нибудь Александр Горский в Московской духовной академии, при том, что он активно пользовался немецкоязычными пособиями, в то же время...
На языке оригинала.
Да, да. В то же время делил историю на время там, действия Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Да? То есть, вот уже такая метафизическая...
Очень интересна сама по себе история развития духовного образования в России, как там менялись уставы, как они совершенствовали. Это был очень живой, динамичный процесс. 18-19 век, все меняется по историческим меркам просто невероятно быстро. Невероятно быстро. И начало 20 века, да, у нас появляется русская религиозная философия. Да, можно говорить о немецком влиянии, бесспорно, а на кого немцы, извините, тогда не влияли, на кого немецкая классическая философия тогда не влияла.
Да не только классическая, Ницше был очень популярен.
Да, и не только классическая. Потом, ну вот да, это особенность российской культуры, ее переимчивость. Русские лучшие актеры, переводчики и шпионы, как известно. Но перенимали-то лучшие те же иезуитские колледжи, можно плеваться сколько угодно, но в 17 веке именно иезуиты спасли для католической церкви Польшу, Венгрию, где активно местная аристократия, магнаты отдавали своих детей в обучение протестантам. Но именно лучшие образовательные учреждения иезуитов помогли выиграть эту конкуренцию. Смотрели же на эти вещи, понятное дело.
Еще один вопрос, простите, я просто не могу. Конечно, потому что я наконец могу говорить свободно и интересно о том, что вообще меня больше всего волнует. Еще одна мысль меня очень тяготит. Часто встречаю обвинения церкви в то время, соответственно, в 17-м. Ну, это 17-й, это все-таки погнали, что это все рубеж. Потому что это не должно, не может случиться так, чики-брики, фокус-покус, и прямо вот в этот вот 25 октября, чтобы это все случилось. Нет, понятно, что что все-таки
в процессе... Не все заметили, что что-то случилось.
Да, вот.
Некоторые в это время там, как рассказывал мой один знакомый иммигрант, его там дедушка с бабушкой отмечали какой-то семейный праздник. Ну, стреляют тогда уже с февраля 17-го, часто стреляли на улице.
Ну, вот так, да. Так вот, смотрите, значит, встречаю я такое обвинение в том, что церковь занималась больше социальными делами, ну, то есть, грубо говоря, внешними делами, нежели молитвой. И в результате это произошло. По той причине, что нет, это серьезная такая... Серьезное размышление, потому что если церковь не молится и не ставит своей главной целью именно молитву, а ставит своей целью заботу о бедных, там, не знаю, там, слепых и так далее, то есть в ущерб молитве, в ущерб литургии, то из-за этого как бы церковь превращается... Ну, просто в некий инструмент бытового, религиозного, как-то религиозно-бытовой комбинат. Вот, вот.
И, подожди, комбинат ритуального обслуживания.
Да, да, вот. И это же обвинение я слышу и сейчас. Понимаете, и вот просто в момент, когда вы стали говорили именно вот об этом, об этой точке, об этой пунктуации, то я понимаю, что здесь вот один из таких моментов, который меня, в том числе, меня волнует.
Но критика-то церкви в то время, вот, по крайней мере, со стороны образованных классов, как раз там не включала в себя размышления ни в коей мере
я думаю, что
ни о
их
молитве,
нет,
и их это вообще не волновало, их волновали абсолютно другие вещи. Если говорить в целом о церкви и о церковной ситуации, я не думаю, можно ли ставить таким образом вопрос. Все-таки молитва – это то, что очень трудно определить. Вот как определить, молится человек или не молится? Там.
Ну, вот Святейший Патриарх говорит сейчас о том, что на литургии, прежде всего, основано и на молитве все делание церкви, а все остальное – это просто как приложение. Вот и все. То есть как приложение. Но самое главное дело церкви – это, конечно, молитва, это литургия. Вот в этом плане вопрос.
Это очень интересная какая-то такая редакция. Чаще всего православную церковь как раз обвиняют в недостатке социального служения. Вот. Ну, про молитву, ну да, в 18 веке Петр, Екатерина с ее секуляризацией, да, они просто уменьшали количество монастырей, да, вот количество вот тех мест, где люди по определению должны больше заниматься молитвой. Вот. Но вот в 19 веке все-таки ситуация...
При этом, я прошу прощения, один факт интересный в защиту как раз-таки секуляризации. Те деньги с закрытия монастырей, они шли на развитие духовного образования.
Да, да, да. Вот, да, спасибо. Это так. Вот. Но в 19 веке, да, наоборот, растет число монастырей, особенно при Александре III. Да, и 19 век – это, скажем, век Оптиной пустыни. Ну, можно говорить, что она была одна, но она была не одна, да, там...
Но даже одна Оптина пустыня.
Да, могла... это очень много, да, это очень мощный духовный центр. Вот, так что канонизация Серафима Саровского, и вообще фигура Серафима Саровского, да, святого 19 века, святого именно Иоанн Кронштадтский, да, вот стоит о нем сказать, это вообще герой духа, да, вот человек, ровно переживавший то, о чем мы говорили, когда говорили про семинаристов, да. Из беднейшей семьи, да, причем вот такой потомственно принадлежащий к духовному сословию. Интересный очень эпизод его биографии. Он поступает в академию, и у него умирает отец, да. Он остается старшим мужчиной в семье, кормильцем. И он уже думает, вот не пойти ли на приход. Родная мама ему говорит, знаешь что, учись. Вот. И он учится, да, но, правда, ему пошли навстречу, да, оказывается, начальство тоже было не совсем такое людоедское, да, ему нашли место в канцелярии академии, где он мог получать какое-то содержание, помогать семье и так далее. Но не суть, вот человек как бы все это пережил, да, и стал, он был не лучшим академистом, как он сам о себе писал в дневнике, но он закончил академию и стал вот всероссийским пастырем.
Да, есть, причем он всегда, я себе говорю о том, что я не богослов.
Глеб Борисович, по поводу...
Это не кокетство, да, как да, бы, это абсолютно вот трезвая факт, оценка. Да.
Абсолютно.
По поводу молитвы, тут интересный такой факт, что вот если брать все-таки русскую деревню, то вот уж где-где, молитва-то там совершалась, и вот эти традиции там крестных ходов.
Не, ну тут может быть вопрос к качеству ну, да, этого, да, вот именно, насколько, что... насколько это бытовое исповедничество, насколько это... Хотя тоже очень, очень разные люди. Ну, вот... Читаешь литературу, дневники, вот этот нонфикшн того времени, да, даже среди самых простых, казалось бы, людей, крестьян и так далее, мало того, что есть люди грамотные, которые записывают как бы, да, то, что с ними происходит, ну, с реальными духовными интересами. И там же есть бытовое исповедничество. Все это присутствовало. То есть, я к чему я сейчас это хочу сказать? Наличие этих проблем совершенно не обязательно приводит к такому срыву, который произошел в 17-м году. И уж тем более делать как бы ответственным за это исключительно православную церковь в России, это, конечно, такой ловкий ход.
Удобный, но очень.
Чисто пиаровский ход, который всегда хочется спросить, а в чьих вы с какой целью интересуетесь?
Простите, я еще, то есть не могу не задеть эту тему, потому что святейший патриарх сказал о том, что возвращение Исаакиевского собора в 17-м году должно стать примирительным актом для того, чтобы, наконец, у нас закончился период революции, что называется. Вот он, как бы рубеж, что называется. Но, видим, мы все-таки сейчас, я не буду сейчас обсуждать проблему Исаакиевского собора, ни в коем случае. Я просто хотел обозначить вот ту проблему, когда наше общество сейчас вот, ну, как, ну, как коробок спичек. То есть, вот если вот сейчас эту спичку как бы чуть-чуть недожжённую туда положить, полыхнет. У меня такое ощущение есть.
Мне кажется, проблема как раз-таки в том, вот в связи с этим, почему так происходит и почему в 17-м году аналогичные, в общем-то, были сложности, происходит в связи с тем, что встречаются различные типы мировоззрения и основанные на…
Я бы сказал, сталкиваются.
Да,
сталкиваются. Если бы они встретились, было бы хорошо.
Сталкиваются различные типы мировоззрения. Вот это очень видно, вот если брать тему… взаимодействие церкви и государства, каким образом оно должно быть. Вот давайте сделаем маленький такой экскурс, да, вот в историю. С одной стороны, там существовали различные позиции, что церковь должна как бы полностью подчиняться государству. Была такая позиция. Почему? Потому что император, да, вот он является таким хранителем церковной жизни. Но с другой стороны, если брать крайнюю либеральную точку, а уже в 19 веке развитие либеральной теории государства было на высоком уровне, по крайней мере, на Западе, и то мы встречаем позицию такую, что государство вообще не должно заниматься религиозными вопросами ни в коей мере и должно отдать это на откуп своим гражданам.
Так получается, что…
Да, и отсюда вот все эти последствия, как бы мысли о том, что следует отделять церковь от государства, да, это необходимо. И вот как людям, которые, с одной стороны, не видят необходимости в том, чтобы та же православная церковь являлась там, я не знаю, государственной церковью, либо церковью большинства, да, которая имела там вес какой-то, которая считает, что это должно быть частным делом конкретного человека, да, который он должен осуществлять за свой счет. Это как у Миля, одного из теоретиков либерализма в 19 веке сказано. Человеку нужно позволить заниматься всем, чем он хочет, мы не можем ему как бы чинить препятствия, но пускай делает это за свой счет.
Угу.
Это важное замечание.
Это я понял.
Это одна позиция. А другая позиция та же, вот про то, что необходимо, чтобы был такой вот столб государственности, как православие, поддерживающее там вот патриотизм или еще что-то. Это же совершенно разные позиции.
Угу.
И между ними очень трудно нащупать поле диалога. И сегодня вот то же самое. Если мы берем различные споры, касающиеся церкви, встречаются люди с полностью секулярным мировоззрением, для которых церковь вообще не играет, не несет какой-либо такой положительной или неположительной роли. Она находится для них на периферии вообще их жизни. А с другой стороны, люди, церковные люди, или как тот же святейший патриарх, который говорит, что церковь должна войти в гущу всех этих общественных событий, да, и так далее.
Но мы не умеем отвечать. Вот в этой самой гуще мы не способны, мы не умеем отвечать.
Конечно,
на…
А с другой стороны, где найти вот все-таки поле диалога между…
Здесь проблема еще в том, что это не чисто академическая дискуссия. Академически можно было бы там подискутировать, там вспомнить Миля, еще каких-нибудь замечательных людей. Но проблема в том, что это сразу становится общественным. Так и было и в начале 20 века. И вот когда сейчас читаешь авторов того времени, испытываешь некоторое такое умиление. Да? Вот люди считают, вот, значит, церковь должна быть отделена, отдалена от государства. Вот это произойдет, и волшебным образом да. вся жизнь изменится и наладится.
Как один из авторов тогда пишет, да, что вот свержение монархии, да, вот как при монархии, хуже
вот,
быть не может.
Вот хуже, чем при самодержавии быть не может, пишет он
на странице.
Да, весной 17-го года.
Да, это у вас это все представлено.
Это, да? Да, это спор оптимисты и пессимисты. Да, хуже не бывает, бывает.
Бывает, бывает. Ну что, бывает.
Вот, да, да, да. Вот примерно так. И понимаете, но вот если мы немножко как бы переходим в сферу практической политики, истории, что мы видим по поводу государственных религий? Родина демократии, да, страна, которая всех учит демократии, у нее какая религия-то? Государственная. Кто глава церкви Англии? Ее величество. И что?
И такая же история не только в Англии.
Не только в Англии, но это просто такой яркий пример, да. Вот совсем недавно и в Скандинавии все так, вот, буквально в последний год там какие-то изменения, но вот так вот, и как бы и ничего.
Ну да, но...
И все это сопровождается высоким уровнем жизни, демократическими свободами
и прочим. В общественном пространстве это, конечно, вызывало самую негативную реакцию. Можно вспомнить того же Мережковского, который писал о том, что церковь, вот как традиция, как история, которая вот фактически проповедует мещанство, да, то есть отказ от стремления к чему-то высшему, от подвига,
но это всё-таки
подвига духа.
Но Мережковской...
Это потом было достойно продолжено большевиками. Да, борьба с мещанством в течение всего советского периода.
В этом случае я бы лучше как бы вспомнил, там, скажем, Бехтерева. Смотрите, вот тоже здесь. У меня на работе настольная книга, это материалы патриаршего, синодального, вот синода, когда вот было восстановлено патриаршество. Вот у меня просто сборник документов, я его читаю постоянно, по причине того, что очень хочется снять фильм на эту тему. И когда я читаю, у меня вот остатки волос становятся дыбом, потому что это невозможно совершенно представить себе то, что случилось именно в этот момент. То есть, с одной стороны, когда радость восстановления патриаршества, ну, на мой взгляд, действительно, может быть, вы мне поправите, но, на мой взгляд, это действительно очень важное очень событие в жизни церкви.
Среди тех фотографий, которые мы демонстрировали на вот, своей этой лекции виртуальной, встреча патриарха народом.
В Петербурге есть, он приехал в 18-м году.
В Петербурге, ну, то есть толпы народа встречают патриарха.
При том, что Петербург был... самым
сложным. Колыбель революции.
Да, причем более того, не только колыбель, но еще ко всему, это и софляне, это и всяческое...
Это было чуть позже все-таки.
Ну, что, нет, но все равно... Нет,
это еще 18-й.
Почему все-таки это в Питере случилось? Потому что в Питере всегда вот это вот, как бы сказать...
Да, в Питере... Питер, извините, был столицей когда-то.
Да.
И поэтому вся вот эта интеллектуальная и общественная жизнь бурлила прежде всего в нем.
И вот все-таки вернемся к патриарху. Смотрите, то, что случилось, и когда вот его письма советской власти с анафемой буквально, то есть вот когда вот ты их читаешь, то, ну, в общем, действительно, нужно обладать не просто личным мужеством для того, чтобы в глаза вот этим вот упырям сказать, что они упыри. Но ведь история этого времени просто изобилует просто, ну, парадоксальными взаимоотношениями церкви и того, с позволения сказать, государства. Ведь каким образом это все сумело, я не знаю, не срастись, но во всяком случае, каким образом церковь сумела выжить в это время, для меня, честно, парадокс.
Да, там еще трагедия-то как раз была в том, что непонятно было, как вести себя с этим государством, которое немножко...
За что и обвиняли
накануне,
потом патриарха Тихона.
Накануне революции есть такая интересная дата, вот особенно важная в академических кругах для церковной интеллигенции, это 1913 год. Это юбилей Миланского эдикта, который поставил вопрос о том, как относиться действительно, вот чисто теоретически, как можно мыслить себе существование церкви в государстве. Вот что сделал Константин? Миланский эдикт, я напомню, это сначала признание христианства, соответственно, религии императорского дома, а потом уже официальной религии, позже это произошло, официальной религии Римской империи. и множество статей, причем в Московской духовной академии, в Киевской, в Петербургской, было посвящено...
Целый труд. Да. Александра Ивановича Бриллиантова.
Да, 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 который так и назывался, да, император Константин.
Это просто тема Игоря. Поэтому,
да, и Миланский эдикт. И к чему, ну вот, к чему приходили? Какая мысль была, что церковь должна отчасти поддерживать государство, да, то есть вот должен быть какой-то такой диалог между церковью и государством. Церковь не может стоять в оппозиции государству, церковь не может, ну, я не знаю, там, тем более призывать к каким-то активным действиям. Угу. Должна быть в хорошем смысле симфония. Вот это очень часто повторялось в 1913 году, при том, что была критика некоторых перегибов от византийского времени, да, и как раз говорилось, что там эта симфония-то достигнута не была.
Ну, это и сейчас Святейший Патриарх об этом признает. Да. То есть об этом говорит, он признает, что ну, как бы, симфония осталась такой нормой, к которой надо стремиться, но да. ее не было.
И вот представьте, только это было как бы все проговорено. Это были дискуссии, это были размышления. И наступает 1917 год, когда власть, она не то, что не хочет себя связывать, там, вот, как порой вот сегодня, допустим, в Греции, там власть. Ну, как бы отмежевалась немножко от православной церкви, да? А там не немножко отмежевание произошло, а именно прямая критика церкви, веры.
Прямая критика, это так очень мягко. Так
да, сказать. Напомню, что, в принципе, позиция, в общем-то, большевиков, она была антитеистической, то есть не атеистической, то есть надо искоренить любую фактически да, веру да. в Бога, потому что она порабощает, да. То есть как человек, который верит в Бога, может прекратить быть рабом? Угу. Вот это один из таких пассажей.
Ну, поэтому, там, скажем, отец-философ Арнацкий, да, один из первых мучеников, он же откровенно и открыто в проповедях оценивал эту власть как уголовную, бандитскую. Это, кстати говоря, довольно распространенное мнение именно среди петербургских священников и богословов. Николай Глубоковский в «Эмиграции», он так четко и оценивает. То есть мы имеем с уникальным в истории государством дело, да, уголовным, криминальным государством.
И вы знаете, история повторяется. Почему мы говорим об актуальности вот все-таки 17-го года, 2017-го мы вначале эту тему затрагивали. Вот если взять, может быть, некоторые современные даже и философские труды, посвященные религии, да, не берем там англосаксонскую традицию, а вот европейскую, которая имеет влияние у нас, вот тоже в России. Там же тоже идут эти размышления о том, что вообще религия – это нечто имперское, что непозволительно. Ему не позволительно существовать в либеральном государстве.
Но вот сейчас на последних выборах во Франции Марин Ле Пен, которая довольно отчетливо выступает против дальнейшей исламизации Европы, Франции, да, она с какой точки зрения, с какой позиции выступает? Она выступает с позиции секуляризма, совсем не традиционного христианства, да, угу. да, казалось бы, правое, там ужасное, да, как ее представляют наши СМИ, но она выступает с позиции секуляризма, которые были сформированы в французской
да.
революции.
Да, да. И продолжаются, в общем-то, некоторые эти размышления сегодня. Поэтому мне кажется, что наше общество и сегодня стоит перед теми же вызовами, перед теми же вопросами. Каким образом должны строиться взаимоотношения, как мы должны их мыслить прежде всего. И надо находить здесь общественный консенсус. Его
вот,
сейчас смотри, нет.
Вот общественный консенсус и так далее. Вот, Саня, здесь такой возникает вопрос. Возможно ли вообще, в принципе, сейчас у нас получается, что это разговор слепого с глухим, потому что когда, ну вот, когда ты ну, только-только приходишь, что называется, в церковь, ты еще совершенно не отошел от своих друзей по двору, и с ними разговариваешь. А через некоторое время ты начинаешь просто не понимать, как говорить со своими бывшими друзьями. Ты просто перестаешь их понимать, тебе перестает быть интересно с ними общаться. И в этом случае, я понимаю, их, вот этих ребят из моего двора, их осталось 10 человек. То есть, и это не получается так, что не я иду в ногу, а я иду не в ногу. Потому что, может быть, они-то и могут, хотели бы со мной поговорить, но я уже не могу с ними разговаривать. Ну, это я просто понятно, что утрирую, но тем не менее, сейчас разговаривать с церковью, обществу чрезвычайно сложно по причине того, что разные языки.
Тут, если позволите, Александр Анатольевич, я тоже добавлю. Мне кажется, проблема все-таки, несмотря на то, что вы тогда замечали, что любая такая дискуссия, она носит характер общественный, и плюс еще тут как бы добавляются различные политические факторы.
Да, что конечно.
Но существует действительно глобальная, глубокая теоретическая проблема, потому что церковь, прежде всего, и в своем богословии мыслит себя как универсальный институт. Вот в чем проблема-то. Христианство, да, в принципе, христианская церковь предполагает, что она несет какие-то абсолютные истины, да, абсолютные ценности, которые должны быть, ну, по крайней мере, в идеале восприняты всем человечеством. Если я ошибаюсь, можете меня поправить.
Ну, потому что мы все-таки кафолическая церковь.
Да, кафолическая.
Да, это так, я просто вот, да,
но,
жду вывода.
Да, но современное, скажем так, вот видение государственного устройства, современное видение либерального государства, оно не предполагает какой-либо универсальной системы. То есть там может быть только одна универсальная система, признающая, допускающие ряд частных каких-то мнений, ряд частных положений. Вот кто оспаривает эту систему, тот как бы вот выбывает из игры. Поэтому, мне кажется, вот все-таки есть такая глобальная теоретическая проблема, угу. И мы живем в интересное время, потому что ее надо как-то решать. И в данном случае тут даже речь идет не о диалоге конкретного человека, приходящего в церковь, и с конкретным человеком, придерживающимся другого мировоззрения, а речь действительно о том, как могут быть совмещены в одном общественном пространстве подобные мировоззрения.
Ну, конечно, это вопрос такого общественного договора, и если, скажем, мы обращаем внимание на европейский опыт, угу. То всегда для взаимодействия как бы внутри различных сил, но есть какие-то действительные вот вещи, которые являются ценными абсолютно для всех, да? Но как бы ценность страны как таковой, да, вот нации как таковой. И, кстати говоря, и церковь в этом смысле часто воспринимается как, ну, как бы основной институт национального возрождения, как в той же Ирландии, например. Да, тогда как бы вот этот разговор, он уже принимает какие-то очертания. Конструктивные очертания, да, и какие-то, да, очертания, да.
У меня вопрос, я как вот если вот, видишь, как в школе, потому что действительно очень меня интересует еще один вопрос. В истории церкви я понимаю, что сейчас проблема всегда была именно в личности священника. Огромная была проблема. Потому что если мы вспоминаем тех людей, которые были реальными такими проповедниками, то мы их можем перечислить опять-таки по пальцам, как в 17-м том году, 16-м, 15-м.
Это всегда так и везде.
Да, и так и сейчас. То же самое. Это вот реальная проблема. Но ведь практически вся церковь, она живет не опираясь на вот эти вот, ну скажем, 2, 3, 5, 10 человек, а живет такой своей повседневной жизнью. И своей повседневной жизнью, вот приходы наши, они встречаются совершенно конкретными людьми. И когда я очень много, часто по работе бываю в церквях, и я вижу, что практически везде одно и то же. Заканчивается литургия, все побежали по домам, за малым исключением церквей, где есть там продолжение после литургии. Но, как правило, это все вот такая дежурная абсолютно вещь. Я не говорю про литургию, это отдельная тема, но вообще тем не менее. Приход, и он состоит из этих людей, которые не участвуют в жизни церкви. С одним священником я говорил о том, что вот есть статистика, что 78% россиян считают себя православными христианами. Из них только 4% ходят в церковь регулярно и причащаются тайн Христовых. Но мои друзья, вот протестанты, они говорят о том, что у них считается христианином тот человек, который еще ко всему ежедневно читает Евангелие. Если мы еще и этот момент...
Десятину.
То, да, вот, а еще если десятину, то у нас останется 0,0% Понимаете? Серьезно. Именно как бы такая штука. То есть вопрос у меня вот к чему. Угу. Привел ли к этому вот период вот этого самого хаоса, духовного хаоса, который был при советской власти, или это проблема, которая возникла до 17-го года, которую мы спокойно совершенно протянули до сегодняшнего дня?
Можно?
Да.
Да, это одна из таких фундаментальнейших, глобальнейших проблем, вот этот живой приход, такая базовая единица церкви. Это обсуждали как проблему в начале 20 века, обсуждали как проблему, но здесь была ситуация того, что общество менялось. То есть того, что оно изменится, было понятно. То есть не обязательно это было в таких варварских формах, как в 17 году, но то, что как бы патриархальное общество, оно как бы постепенно уходит, на его место приходит какое-то новое, там индустриальное, постиндустриальное, другой вопрос. Все это происходило, все это видели, на это откликались, на это реагировали, это обсуждали. Обсуждали очень открыто. И епископы, и профессора богослова, и просто практики, священники, преподаватели, публицисты, все в этом участвовали. Да, там были какие-то радикальные элементы, которым это все нужно было только чтобы раскачать ситуацию, угу. Но были люди, которые были реально заинтересованы в том, как церкви жить в новых условиях, а значит, прежде всего, приходу, потому что есть фундаментальный миссионерский принцип. Я думаю, что это и братья-протестанты, и православные очень хорошо понимают, да, когда к тебе во дворе спрашивают, ну, ты вообще чё? Да. Что это вообще такое? Ты можешь ответить, да, если можешь, да, пойди и посмотри. Угу. Вот в этом проблема, нам некуда привести, чтобы показать. Потому что литургия, она, в общем, для тех, кто уже умеет как бы смотреть, да, а нужно что-то вот еще увидеть вот эту самую как бы христианскую жизнь, да, вот эту общую христианскую жизнь. И это, собственно, вопрос прихода, вопрос такой приходской общины. 18-19 век. С одной стороны, ну, там немножко другая реальность. Вот эти патриархальные сельские общины, которые совпадали с приходскими, городские приходы, это приход совпадал по своим границам с административными границами полицейского участка. Когда человек говорил, что есть такого-то прихода, он часто просто называл свой адрес, угу. Что он там живет. Вот.
Как сегодня к
поликлинике. Да, да. Поэтому вот на предсоборном присутствии это обсуждалось, что вот... Даже если из кучи камней вынуть камень, да, все остальные пошевелятся. На нашем приходе кого хочешь, бери, и никакой реакции не будет. Поэтому вот такое количество было братств в начале 20 века. Да, именно люди стремились к христианскому общению, да, и к совместному христианскому служению, личностному, да, то есть не просто там ради галочки, ради статистики, потому что все эти парады, там, крестные mm-hmm. ходы и так далее, церемониалы, это хорошо, да,
это там, недостаточно.
Красиво, но это, так сказать, это праздник, это не жизнь, да,
это вот. Жизнь. Я вас вынужден перебить, потому что нам нужно заканчивать потихонечку передачу, подводить, у нас буквально 2 минуты осталось, поэтому давайте мы подведем итоги нашей сегодняшней передачи. И еще раз я напомню о том, что у нас в гостях Александр Анатольевич Буров, старший научный сотрудник Музея истории и религии, и Игорь Владимирович Хмаров, младший научный сотрудник того же музея. 3 минуты остается, давайте подведем вот такие вот итоги. Итак, история церкви в нашем, вот в этом отрезке между 17 и 17, и что это, короче говоря, это 100 лет, или это уже вот такой... Ну, что-нибудь за отрубленный кусок, и вот мы будем, или это все-таки to be continued.
Да, будет продолжаться.
Да, будет продолжаться.
Мне кажется, еще действительно не закончилось, и прежде всего потому, что дискуссия продолжается. Это главный показатель.
И она должна продолжаться.
Да, решение собора – это не только восстановление патриаршества, там было много ценнейших решений, они еще ждут своего воплощения, их никто не отменял. И не отменит, я думаю. Вот. А второй момент, вот этот опыт столетий, это опыт новомучеников, который еще тоже надо освоить. А новомученики, они как раз и призывали к общению и служению личностному. Что они создавали? Братство и община.
Да. Я понял. Мы на этом с вами прощаемся, но я предлагаю в следующую среду встретиться в этой же компании, но еще пригласить к нам в студию отца Константина Пархоменко, который как живой пастырь Русской Православной Церкви и действительно живой человек и хорошо понимающий жизнь Православной Церкви, сумеет нам как-то внести. Вот еще один микрофон есть. Приглашаю всех в следующую среду в нашу дружную компанию. Это была передача «Своя колокольня», радио «Теос». Спасибо, до свидания. Прощаемся.
Да, спасибо.
До свидания.
Всего доброго. Всего доброго. Спасибо большое.